не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Это письмо было написано в конце апреля 1945 года. Оно долго ходило по рукам и папкам судебных документов. Автор — девочка 13 лет, успевшая повзрослеть за несколько часов до смерти. Привожу его в выдержках. «Мой дорогой Генрих, теперь у меня появилось время все обдумать. Мы переехали в бомбоубежище, оно устроено рядом с канцелярией канцлера. Здесь очень тихо, светло и тесно. Можно спуститься еще ниже, где теперь кабинет папы, работают телеграфисты. Самолеты еще взлетают, и папа мне сказал, чтобы я была готова помочь маме быстро собрать маленьких, потому что мы, может быть, улетим на юг. Только что заходил папа спросить, как мы устроились, и велел ложиться спать. Я не легла. Мы с ним вышли из спальни, и он мне сказал, что теперь многое изменилось, и он очень на меня рассчитывает. Я спросила, ты будешь мне приказывать? Он ответил, нет, больше никогда. Генрих, я не победила. Нет, это не победа. Ты был прав, нельзя глупо желать победить волю родителей. Я прежде не могла выносить этого его выражения, с каким он выговаривает и Гюнтеру, и Геру Науману, и мне. А теперь мне стало его жалко. Лучше бы он накричал. Ко мне приходила Блонди. Она привела щенка и стала его прятать. Блонди ведет себя странно. Я хотела отвезти ее вниз, к Фрейлин Браун, но Блонди на меня рычала. За ней пришел Герр Гитлер. Она только с ним пошла. Герр Гитлер мне сказал, что я могу ходить здесь повсюду. Я, может быть, этим воспользуюсь. Сегодня по Вильгельмштрассе прошли русские танки. Еще говорят, что президент Геринг изменил фюреру, его за это уволили с поста. У мамы болит сердце. Мои сестры и брат ведут себя хорошо и меня слушаются. Я разучила с ними две песни Шуберта и читала им на память из Фауста. Хайди ничего не поняла, она думает, это английская сказка. А Гельмут спросил, может ли к нам прилететь Мефистофель. И они стали загадывать, кто о чем его попросил бы, если бы он прилетел сюда. Я и сама стала загадывать, но потом опомнилась. Я им объяснила, кто такой Мефистофель и что не нужно его ни о чем просить. И я решила с ними помолиться, как учила бабушка. Я раньше не понимала, почему люди молятся, если не верят. Я не верю, я в этом тверда. Я не верю в Бога, но получается, подозреваю, что есть дьявол. Я не знаю, не умею ничего объяснить так, как умеешь ты. Нас не выпускают гулять в сад. Очень много раненых осколками. Я вижу все меньше знакомых мне людей. Они прощаются с папой и мамой так, точно уходят на час или на два, но они больше не возвращаются. Сегодня мама привела нас к Геру Гитлеру, и мы пели Шуберта. Папа на губной гармошке пробовал играть соль минор Баха. Мы смеялись. Герр Гитлер обещал, что скоро мы вернемся домой, потому что с юго-запада начался прорыв большой армии танков. Сегодня я слышала, как министр фон Риббентроп убеждал Герра Гитлера его оставить. Но Герр Гитлер сказал, что от дипломатов теперь нет пользы. Когда фон Риббентроп уходил, у него текли слезы. Я стояла у двери, не могла заставить себя отойти. Я подумала, а какая от нас польза? Нет, я сама все равно осталась бы с папой и мамой. Но маленьких хорошо бы отсюда увезти. Они тихие, почти не играют. Я видела генерала Грейма и его жену Ханну. Они прилетели с юга. Значит, можно и улететь. Если самолет маленький, можно посадить малышей, даже без Гельмута. Он плачет каждую ночь, а днем смешит всех и играет с Хайди вместо меня. Генрих, я только сейчас стала чувствовать, как их люблю, Гельмута и сестренок. Они немножко подрастут, и ты увидишь, какие они. Сегодня не обстреливают. Мы выходили в сад. Герр Гитлер нашел для меня крокус. Я спросила его, что с нами будет. Он ответил, если не будет самолета, вас выведет Сахиб. Я спросила о другом, что будет потом, после. Он сказал, игроков, которые не справились, выводят из команды. Но команда продолжит игру. Я спросила, как же ее продолжить, если все разбомбили и взорвали. Мама на меня закричала, назвала несносной и бесчувственной. Герр Гитлер взял нас обеих за руки и сказал, чтобы мы не ссорились, потому что в Германии наступает время женщин, и что женщин победить нельзя. Значит, нас все-таки вывезут, или мы уйдем. Я сказала об этом маленьким, они сразу стали собирать игрушки. Я сумела на минутку прийти к Герру Гитлеру и спросить его, нужно ли мне сказать тебе в письме что-то такое, что говорят, когда знают, что больше не увидятся. Он ответил, скажи, я на всякий случай с тобой попрощаюсь, мне уже нужно отдать письмо, потом пойду к маленьким. Раньше мы были мы, теперь с этой минуты есть они и я. Генрих, помнишь, что я один раз сделала в нашем саду в Рейхсгрюне? Тебе тогда не понравилось. Ты сказал, что целуются одни девчонки. Можно я представлю себе, что опять это сделала? Я не знаю, что ты ответишь, но я уже представила. Какое счастье, что это у меня есть. И оно теперь такое же большое, как у взрослых. Еще у меня есть Гёте. И слух мой чарует, течет его речь. И жар поцелуя грозит меня сжечь. Где духу набраться, чтоб страх победить? Рвануться, прижаться, руками обвить. Твоя Хельга Геббельс. Закончено 29 апреля 1945 года.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну, еще раз добрый день. Это наша совместная передача с журналом «Знание и сила». Игорь Андреев здесь, в студии. Игорь, добрый день.
Добрый день.
И мы будем говорить о бремени власти. В России, раз Игорь Андреев появляется, мы будем блуждать вокруг 17 века, наверняка, вокруг Московского царства. Будем и в 18 веке немножко будем 16 век брать. Бремя власти, образ власти. Об этом очень много говорят в связи со всевозможными там, проектами национального лидерства и так далее. Игорь, не читали замечательный проект господина Султыгова, нет? Который
нет.
Потом исчез с сайта «Единой России».
Нет, нет.
Как будет собираться собор гражданский. Будет,
я слышал,
это,
ну что?
Будет, нет, это вот... Я, к счастью, распечатал. Может, это, конечно, внесут, как некоторые исламские книги, в запрещенную литературу. Вот сейчас новый список опубликован тоже. Хорошие времена. Но образ власти, вот это мучительное вырабатывание, кто такой должен быть властитель у нас, как он должен выглядеть вместо выборов. Вот это наводит на размышления, когда и выборов и не было, и вообще. И когда была монархия. Создавался образ и создавалось представление о соответствии царя этому образу.
Да, несомненно, потому что, в общем, с давних времен, как, так сказать, в реальной жизни и также в науке возникала проблема легитимности власти. Вот, так сказать, в науке ее, наверное, первый поставил Макс Вебер и пытался решить. И речь идет о том, что легитимность власти обеспечивается не только властными институтами, неким насилием и прочее, прочее, но не менее важно то, что привносится через культуру, это некие представления о власти. Вот они, так сказать, формируются, существуют, и ясно, что эти представления, образы власти или образ власти, они поддерживают власть и становятся таким очень важным фактором, такой, если корабельный термин использовать, такой остойчивостью.
Остойчивость,
да. Да, так сказать, вот этого всего механизма.
Плюс еще и непотопляемости, кстати,
да,
если уж мы говорим об этом.
Непотопляемости, да. И вот в нашей истории, несомненно, так сказать, в период Московского царства, раннее новое время, то есть 18 век, частично 17 век, в общем, сформировался образ власти, и властитель рано или поздно вынужден был подстраивается так или иначе, разными способами, хотя понятно, опять же, ну, там, современный образ власти это совсем другие технологии и средства, так сказать, популяризации этого образа, но так или иначе, я вот уже вам говорил, что тут слова Пушкина, конечно, очень уместны. Вот трудно быть самодержавным. И вот я не из-за сочувствия как бы, к нашим российским самодержцам и не в роли адвоката некого, но действительно, когда начинаешь задумываться о том, какие предъявлялись требования, трудно быть самодержавным. Действительно.
Еще труднее это нарушить и оставаться властителем.
Да, да, труднее.
Не то, что нарушить, просто хочется, потому что хочется нарушить, а потому что так надо для собственных представлений об управлении.
Ну, в общем, да, им приходилось, несомненно, наступать на свою индивидуальность, ломать себя. Ну, в конце концов, трагедия Александра, как бы первая, я имею в виду, как бы мы к нему не относились, историки как бы не относились, несомненно, это была драма, так сказать. Тут можно, так сказать, вспоминать Пушкина по поводу лицемерие, Александра, хотя есть и другие слова, но вспоминать, так сказать, о том, что он в душе республиканец, воспитатель его, так сказать.
Вообще хотел в Швейцарию уехать.
Да, в Швейцарию, отказаться от престола и всю жизнь вынашивал эту идею. Действительно, драма какая-то власти. Ну и, в конце концов, вся эта история с уходом Александра, якобы уходом Александра, это тоже, так сказать, вот выливается из этой самой истории под названием «Бремя власти. Человек во власти».
Есть еще другая сторона. Властитель и царь в том числе может сколько угодно пытаться соответствовать образу настоящего царя, может выполнять все то, о чем мы еще сегодня поговорим, может быть, ну, каким угодно, и величественным, и таким, и таинственным, но он не... Но его не признают настоящим царем. Вот как-то вот подозрительно. Борис Успенский об этом написал целую работу о настоящем, ненастоящем царе.
Да, что царь это... самозванец, да, и целый цикл вообще.
Да, и вот это понятие настоящего и ненастоящего царя, оно, наверное, очень важно. Вот кто угодно, вот и вдруг настоящий царь.
Ну, тут история наша, в том числе наша российская история, в этом плане примеров множество дает. Вот Петр III. Меня всегда поразила одна фраза, брошенная, причем брошенная современниками, она звучала так: «Он не похож на государя». Знаете, как приговор, имея в виду, что потом произойдет летом, значит, во время переворота. Но любопытно, что в той или иной интерпретации эта мысль звучала из уст и простых мужиков, как бы, и высокопоставленных лиц. Он не похож на государя. Причем он не похож на государя не потому, что его там пьяного, так сказать, протаскивали по коридорам дворца, потому что было такое. И ясно...
Ну, и Петр... что, Петр пил первый, вот номер тоже. Один пил, дай бог.
Да, Петр тоже в этом плане отличался, и иные государи...
Кстати, Петра II спаивали аккуратно и целенаправленно.
Да.
Но при этом не подвергалось, хоть он был юный и был вполне зависим, не подвергалось, как подвергалось, я просто не знаю, может быть, есть какие-то мнения, подвергалось сомнению, что он похож, не похож на государя.
Нет, там просто не успели вообще поставить подобный вопрос, потому что, конечно, Петр II, как самостоятельный государь, ну, себя, так сказать, не успел заявить. Там, так сказать, даже вопрос там с Петром, например, вторым, обсуждали проблему, когда коронация, венчание, возлагать ли ему самому корону на себя, или, положим, как по типу Карла XII, так сказать, родственника, по сути дела, или, значит, все-таки возлагать там из рук иерарха церковного. Это сделала, между прочим, первая Елизавета Петровна. Вот именно в силу того, что она была достаточно уже самостоятельной для решения этого вопроса, и за этой акцией ведь стояла, в общем-то, самодержавная идея. Она никому не обязана, кроме как Господу Богу. И венец, так сказать, возлагает на себя сама, а не из рук, так сказать, и непосредством там церкви. Это уже, вот, так сказать, вот этот вопрос о роли соучастия церкви и церковь как некий механизм, который нравственно, религиозно-нравственно ограничивает вот этого самодержавного. А Петр ведь тоже, как известно, когда устроил венчание, коронацию, значит, Екатерины I, возложил. Хотя на Петра, как известно, возлагали патриарх.
Но это когда было?
Да, совершенно верно.
С тех пор прошло некоторое время, и кое-что изменилось,
да,
и в церкви тоже.
То же самое мальчишка, так сказать, 10 лет ему исполнялось, когда... Причем на него возлагали даже не настоящий мономах, а венец, как известно. Шла, так сказать, двойная.
Вместе,
так сказать,
с Иваном, да.
Да, вот Иван был настоящий, как старший брат и старший царь. А Петру сделали, так сказать, образец.
Ну, стоит зайти в оружейную палату всегда и посмотреть. То, что
двойной
трон, да, и вот и вторую шапку, вот всегда это одно из самых сильных впечатлений в детстве, всегда, когда ходишь в оружейную палату. Можно считать это просто вступлением сейчас, еще хоть и важным, но мы через 5 минут займемся вот предметно властью, ее атрибутами, представлениями и соответствием, несоответствием государей этим представлением.